Глава шестая. Правая рука. В 6 часов утра Харитон Сидорович проснулся и разбудил прочих приказчиков. Толстая и красная кухарка принесла огромный самовар и корзинку с хлебом. Напившись чаю, каждый занялся своим делом. Правая рука в халате, перед которым сюртук не мог показаться образцом чистоты и изящества, с растрепанной головой и неумытым лицом, сел к своему столу и погрузился в работу. Поминутно брал он то одну, то другую толстую книгу, прикидывал что-то на счетах и записывал цифры на особый листок. Не успел он кончить своего дела, которое, по-видимому, сильно интересовало его, как послышались за спиной его громкие шаги. Он оглянулся и быстро вскочил. Перед ним стоял Кирпичев, возвращавшийся по черной лестнице с ночных похождений. Лицо его было измято, глаза тусклы, узел шарфа торчал на боку, а концы его болтались сверх сюртука. Только две дырочки, уцелевшие на шарфе, свидетельствовали о бриллиантовой булавке, которой правая рука не замечала на своем хозяине. «А, душенька, вы уже за работой?» — начал Кирпичев, дружелюбно подавая руку своему приказчику. «Ну, доброе дело. А мы вот немножко покутили. Не все работать, надо же и покутить. Не правда ли, душенька?» И он ласково положил руку на плечо своему приказчику. «Правда», — угрюмо отвечал приказчик. «Полноте, Харитон Сидорович, сердится. Полно, душенька», — воскликнул Кирпичев, который в нетрезвые минуты делался добр и чувствителен со своими подчиненными, позволял себе многое высказать и вообще обнаруживал человеческие стороны характера, спавшие в нем остальное время. «Ведь я тебя люблю, ужасно люблю. Я вот все только и думаю, как устроить твои дела, уж будь уверен, уж, пожалуйста, не беспокойся. Векселей не подам ко взысканию. И зачем подавать? Ты заслужишь. И из-под следствия выпутаю. Я ведь понимаю, Харитон Сидорович, что вы мне верный слуга. Я ведь не бесчувственная скотина какая. Проси что угодно, все сделаю для тебя. Да я так тебя люблю, что готов душу свою положить за тебя, душенька. Я жалование вам прибавлю, Харитон Сидорович, ей-богу прибавлю, 1000 рублей». «Да я тебя в долю приму, душенька, 10% дам, разрази меня гром. Ну, поцелуй меня!» И Кирпичев поцеловал толстые, неумытые губы своего приказчика. «Ну, за что ты сердишься? Ну, скажи! Ну, неужели еще недоволен ты мной?» «Я вами много доволен», — отвечал приказчик, по-видимому, тронутый. «Только... ну что только? Чего еще не достает тебе? Ну, говори!» «Только вот все насчет платья попрекайте», — отвечал приказчик, потупив глаза. «Нельзя, душенька, нехорошо. Перед публикой стыдно. Да что платье? Вздор! Я тебе отличное платье сделаю на твой счет. Сегодня же позову портного, мерку велю снять. Так вот и разговора у нас про платье больше не будет». «Много благодарен, Василий Матвеевич», — сказал приказчик. «А вот я заготовил вам выписочку. Сегодня в банк платить».
«Как сегодня?»
«Уж будто сегодня, душенька». «Сегодня, Василий Матвеевич». «Ну что ж, сегодня так сегодня и заплатим. Да и по 3 векселям. Грачищеву 27 000, Стригонову и Куницыну срок подходит».
«Что вы, душенька, белины объелись?» — возразил Кирпичев.
Ведь у Градищева брали на 8 месяцев. Точно на 8. Только ведь уж они прошли. Вот извольте сами смотреть. И приказчик сыскал в толстой книге нужную страницу. Но Кирпичев, не посмотрев, возразил. «Верю, верю, душенька, прошли так прошли. Мудреного нет, забыл. Денег у меня довольно, в банк хватит, и Грачищеву. Только деньги, понимаете, Харитон Сидорович, не все мои. Надо на днях сделать расчет с Владимиром Александровичем. Да еще надо задатку дать князю Хвощевскому».
«Какому Хвощевскому?
За что?» «Новое издание предпринимаю», — самодовольно отвечал Кирпичев. «Полное собрание сочинений князя Хвощевского в 6 томах с картинками и чертежами».
«Охота вам, Василий Матвеевич, пускаться опять в издание», — с неудовольствием заметил приказчик.
«Право, что в них проку? Только деньгам перевод. Еще иное дело издавать книги полезные». А то вечно кучу денег потратите на печать, на бумагу, на переплет, на объявление, а потом гляди да сохни, гниет издание в кладовой. По правде сказать, не умеете вы выбирать, Василий Матвеевич. Вот Акатов издал средство выращать черные усы и густые черные брови. Оно, конечно, вздор, и купивший ее не только не вырастет черных усов, так и рыжий потеряет. А посмотрите, как книга идет. Всякий думает, верно вздор, однако же попробую. Черных усов всякому хочется. А вот опять книга тоже о волосах. Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости. Шутка? Кому помолодеть не хочется? Вот она и идет. А видели книгу «Нет более паралича»? О лечении всех болезней физических и нравственных Портером и Мадерою? Третье издание печатается. А тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу? Небось, сочинитель не умрет теперь с голоду, издатель тоже жаловаться не будет. Тут я вам скажу, Василий Матвеевич, дело основано на знании натуры человеческой. А ваша аллегория, смею сказать, просто вздор. С аллегорией пойдешь по миру. А что скажут журналы, когда я такие книги издавать стану? Заметил Кирпичев, зевая. Помилуйте, душенька.
Журналы. Да вам не с журналами, а с деньгами жить.
«Верьте вы мне, Василий Матвеевич», — продолжал с жаром правая рука, обрадованный благоприятной минуткой высказать хозяину свой взгляд на дело. «Журнальной похвалы сыт не будешь, только суетную гордость свою удовлетворишь. А тут капитал, дело не шуточное. Ну вот, наиздавали вы теперь философских и аллегорических книг. Сочинения толстейшие, в ином тома 4. Сочинители все важные, а что толку? Валяются экземпляры в кладовой.
Да, правда, — заметил задумчиво Кирпичев.
Книги их точно скверно идут. Как напечатал, сваливай в кладовую, а ключ хоть в Неву кидай, не понадобится. Ни одно издание даже не окупилось. Я уж сам, признаться, думал. Отчего? Люди прекраснейшие, и уж в летах, пожили на свете, могли набраться ума, а иные тогда же известностью пользуются. Поди, как лет 30 назад сочинения их шли. Такие люди, что, кажется, и постыдятся вздор написать, не то что мальчишка какой, который с голоду пишет в 6-м этаже. У них и кабинеты отличные. Как войдешь, тотчас почувствуешь, что ученый и умный человек живет. Библиотека огромная, стол письменный весь завален бумагами, этажерки, кушетки, кресла, ландкарты на стенах, конторки. На лице такие соображения,
заговорит точно книга. Садись и записывай. А издания не идут. Просто и ума не приложу от чего.
Я думаю, отвечал глубокомысленно главный приказчик после долгого молчания.
Я думаю от того, что они слишком серьезно и аллегорически сочиняют. Люди важные, с достатком, они натурально не станут справляться, что происходит даже и между дворянами, не только у купцов и разночинцев, которые любят почитать. А что придет в голову, то и пишут. Вот и выходит аллегория. А какой прок в аллегории?
Уж помяните вы мои слова, Василий Матвеевич. Не доведут вас до добра издания философические и аллегорические. Я думаю, так они даже и не литература, а просто пустословие.
Умный человек не понесет аллегории, а иногородний и плюнуть на нее не захочет. Ему давай житейского, практического. Вот помните, летом приходил к вам какой-то сочинитель? Кажется, Лачугин. Да, точно, Лачугин. Вот вы его прогнали. А Акатов за 3 золотых купил у него роман. Да теперь уже 3-е издание печатает.
Знаю, знаю, душенька. О нем теперь везде говорят.
Да ведь он сам виноват. Приходит, бледный, мизерный такой, жмется, запинается. Точно сейчас уличили его, что он платок из кармана украл. «Где вы служите?» — спрашиваю я.
«Нигде», — говорит.
«Какой ваш чин?»
«Никакого», — говорит.
«Что же у вас, родители богатые люди?»
«Нет», — говорит, — «бедные».
«А какого звания?»
«Мой отец, — говорит, — мещанин».
«Ну, каков литератор?
Прилично ли мне издавать мещанские сочинения?»
«Подите, — говорю, — на то есть Щукин двор. Там у вас купят, а я не могу».
«Какая же причина, — говорит, — вашего отказа?»
Я рассмеялся. «Ну, какая причина?
Ты, любезнейший, посмотри на себя, — говорю. Так и увидишь, какая причина.
Мне, говорю, благородные люди приносят свои сочинения, да и у тех, душенька, беру не у всякого».
Вот он и ушел, да с тех пор и не бывал.
Уж не понимаю, почему ему посчастливилось, заключил, зевая, Кирпичев, по мнению которого, чтоб сочинение было хорошо, автору его следовало иметь крупный чин.
«Прощайте, душенька. Спать хочется.
Как же, Василий Матвеевич, с векселями? Ведь хуже будет, как сроки пропустим.
Ну, уже подумаю. А всего лучше, знаете ли что? Съездите к Борису Антоновичу. Попросите 1025 до зимы. Да и вексель велите заготовить.
Я уже подпишу. Он не откажет.
Ох-ха-ха!
Кирпичев ушел спать. В 10 часов правая рука постучался в ворота знакомого уже читателю дома на Выборгской стороне в глухой улице. Рыжий мальчишка беспрепятственно пустил его в калитку и тотчас исчез, предоставив ему полную свободу. Бойко миновав 2 первые комнаты и достигнув 3-й, правая рука осторожно постучался. Работая в своей комнате, башмачник услышал стук разбитого стекла над своим окном. Как сумасшедший кинулся он к Поленьке, но дверь была заперта. Думая, что Поленьки нет дома, он сбежал в кухню взять ключ у хозяйки, но ее там не было. Башмачник опять отправился наверх, опять дернул за скобку, и, к удивлению его, дверь отворилась. Он вошел в комнату и окаменел от ужаса. Поленька, бледная, с окровавленной рукой стояла у разбитого окна. Горбун в волнении ходил по комнате. С минуту башмачник дико озирался кругом, и вдруг страшная догадка осветила его ум. Подняв сжатые кулаки, он бросился к горбуну. Горбун окинул его презрительным взглядом и молча вышел. Хозяйка поджидала в сенях. «Зачем ты заперла дверь?» — яростно крикнул ей горбун. «Вот тебе на!» — с ужасом возразила девица Кривоногова, отступая. «Не сами ли наказали?» Он впал в задумчивость и молчал. Хозяйка начала охать. «Вот наделали дело, как бы чего ни вышло!» Он быстро поднял голову и погрозил ей палкой. «Смотри, ни одного слова!» «Господи ты, Боже мой, да разве я дура?» Горбун вышел. Вечер был холоден. Немногие звезды, одиноко горевшие в разных концах темного неба, скупо освещали его. Ветер, дувший весь день, наконец унялся. В переулке царствовала такая тишина, что слышался непрерывный глухой гул, доносившийся с другого оживленного конца города. Тишина и холод не успокоили горбуна. Он дышал тяжело. Походка его была нервная и сердитая. На углу одной улицы обступили его извозчики и, похлопывая рукавицами, предлагали свои услуги. «Пошли прочь!» — крикнул он таким бешеным, шипящим голосом, что извозчики попятились и примолкли, но тотчас опомнились и продолжали уже с намерением приставать к нему. Он остановился и стал осыпать их самой едкой, раздражительной бранью. «Ах ты, горбатая образина!» — кричали ему извозчики. Новые страшные ругательства были им ответом. Он грозно махал своей палкой, и слова, бессвязно слетавшие с его языка, скорее походили на шипение змеи, чем на человеческий голос. Извозчики хохотали. Наконец и сам он понял, как смешон и жалок, и опрометью бросился прочь. Вылив таким образом часть своего бешенства, горбун стал немного спокойнее. Но мысли его были мрачны и путались. Ему живо представилась его прошедшая жизнь, его молодость, его безумная страсть. Он вздрогнул и горько усмехнулся. Казалось, он дивился, не мог понять, каким образом снова поддался старым волнениям, снова испытывает старые муки. Размахивая руками, он рассуждал вслух, что молодость и незнание жизни могли довести его до страшного положения, в котором человек безумствует и дорожит своим безумием, невыносимо страдает и благословляет свои страдания, изнемогает, подавленный унижением, и готов еще унижаться. Гордая женщина осмеяла мою страсть, подавила и уничтожила мое самолюбие беспощадным презрением, сделала меня зверем. Но теперь я люблю бедную девушку. Жених ее бросил. Что же теперь может помешать мне хоть один час насладиться счастьем? Горбун остановился. С минуты он прислушивался. И вдруг побежал с диким криком, зажимая уши. «Она опять смеется! Перестань! Пощади!» — кричал он и бежал все скорее, будто за ним кто гнался. И точно! Ему чудилось, что гонится за ним женщина, прежде им любимая. Она потрясает воздух громким презрительным хохотом, и то, равняясь с ним, то, забегая вперед, кричит ему в уши: «Ты стар, ты безобразен! Нет, и не будет тебе счастья в любви!» Наконец горбун остановился и осмотрелся. Ничего не было видно кругом, кроме
моря тумана. Короткие ноги горбуна тонули в грязи. Он стоял посреди Петропавловской площади, где тогда еще не было парка. Горбун воротился домой в глухую ночь, измученный и продрогший, и велел затопить печь. Сидя перед огнем, он бессмысленно смотрел на красное пламя. Сырые дрова пищали и стреляли, пуская курчавые струи дыму. Горбун вздрагивал, осматривался и снова обращал к огню свое тревожное, измученное лицо. Одна мысль, о чем бы ни начинал он думать, помрачала все другие. Одно лицо стояло неотступно перед его глазами. Стараясь хладнокровно обдумывать свое положение, он сознавался, что безобразен и стар, что Поленька слишком хороша, слишком честна, что даже деньги его тут ничего не сделают. И он вскочил и, заскрежетав зубами, бешено вскрикнул: «Нет, клянусь, она будет моею, я хочу мстить!» А потом снова впал в тихую грусть, припоминая мельчайшие подробности знакомства своего с Поленькой день в день, час в час, все ее ласковые слова, добрые взгляды, и лицо его сделалось кротко. Он заплакал. В ту минуту она предстала ему в таком свете, что он уничтожился перед ней. Он думал, что недостоин ее, что оскорбил ее слишком глубоко и неблагодарно, что она единственная женщина, которая не смеялась над ним. Он думал также, не потому ли только испугалась она любви его, что привыкла видеть в нем отца, и жалел, что дал волю своим безумным страстям. Дрова сгорели. Свесив голову на грудь, горбун дремал. Перед глазами его мелькали лица, давно невиданные, забытые. В одном, которое поражало резкими чертами болезни, доброты и страдания, он узнал свою мать. Бледное лицо нагнулось к нему и шепчет: «Ты не был такой, мое дитятка. Злые люди тебя таким сделали. Берегись злых людей». «Я их убью, матушка!» — вскрикнул горбун, вскочил и дико осмотрелся. Через минуту он снова сидел, закрыв глаза, перед потухающими углями, и новые лица, новые картины проносились перед ним. Вокруг него дикий, заглохший сад, в стороне мрачно возвышаются барские хоромы. Он входит в них. Там гремит музыка, ярко блещут огни, ходят и говорят разряженные гости. Он все идет дальше и дальше. Он ищет. Кого? Вот он внезапно вздрогнул и остановился. В богатых старинных креслах сидит высокая женщина. На ней горят бриллианты. Глаза ее то становятся огромны, то суживаются. Ноздри расширяются, лицо бледно, как у мертвой. С надменной и злобной улыбкой она манит его к себе, и, увлекаемый непобедимой силой, он повинуется, преклоняет колени перед гордой красавицей. Она нагибается, шепчет ему нежные слова. Но вдруг красавица залилась диким хохотом, потолок с треском и грохотом рухнулся. Горбун опять вскочил и осмотрелся с испугом. Уголья подернулись пеплом. Было совсем темно. Он лег, не раздеваясь. Та же гордая женщина, те же мысли неотступно мучили его.
С рассветом он встал и принялся за дело. Считал много и долго, писал все цифры и, наконец, задремал. Когда он проснулся, солнце пыльными столбами проникало сквозь щели зеленых стор. Старинные бюро и шкафы, очень массивные, огромный кожаный диван, длинный стол, заваленный бумагами и книгами, пол, обитый зеленым сукном, два окна с опущенными сторами. Таков был кабинет горбуна. Множество бумаг, томы свода законов в старинных переплетах с красно-сизым крапом составляли главное его украшение. Сон освежил и укрепил горбуна. Казалось, счастливая мысль посетила его. Он положил перед собой с решительным и спокойным видом почтовую бумагу и стал чинить перо. Вдруг за дверью послышались шаги. Горбун подкрался к стене и поднял маленькую гравюру. Заглянув через небольшое отверстие в ту комнату, он тихо воротился к своему столу и сел. «Войдите!» — крикнул он, когда правая рука постучался. Отворив дверь, правая рука низко поклонился и почтительно стал у порога. «Что нового? Что хорошенького?» — приветливо спросил горбун, потирая руками и сообщив своему лицу обычное выражение добродушного лукавства. «Дурак продолжает пьянствовать», — угрюмо отвечал приказчик. «Хе-хе-хе, не говорите так», — заметил горбун со своим тихим тоненьким смехом. «Не говорите так невежливо о моем любезнейшем друге, о вашем хозяине, аккуратнейшем, деятельнейшем и почтеннейшем Василии Матвеичи». «Какой он почтеннейший!» — с негодованием возразил приказчик. «Пьянствует, важничает, не помнит, никому должен, ни с кого получить следует, затевает новые дурацкие издания». «Но вы сегодня-таки сердиты на своего хозяина», — сказал горбун. «С ним просто не хватит никакого терпения», — отвечал с жаром главный приказчик. «Поверите ли, как принялся вчера пушить, и добро бы за дело, а то зачем сюртук с заплатами? Что ему в моем сюртуке? Доходу, что ли, у него прибудет в магазине, когда я напялю новый сюртук? Да я в своем сюртуке, а получше дело свое знаю, чем он, кукла безмозглая, болван неотесанный». «Ну, еще как-нибудь», — весело сказал горбун, прищуриваясь. «Я, — говорит, — в тюрьму вас упрячу, туда же с угрозами, чучело размалеванное. А утром пьяный пришел, дно обнимать, целовать меня. Нет у меня друга лучше Харитона Сидорыча. Какой я тебе друг?» Расхвастался. «Жалование, — говорит, — прибавлю, в долю приму, сюртук новый сошью. А чего? Проспиться-то, кроме ругательства, ничего не дождешься. Знаю, каковы его обещания. Вот как самого упрячем в доброе место, так и будет знать, каково сюртуки новые носить. По-моему, Борис Антонович, коли дела так пойдут, так вся его библиотека через полгода будет у вас в кладовой. Вот и сегодня прислал 25 тысяч просить». «Добрые вести». «Добрые вести», — отвечал горбун. «Только знаете ли что? Может быть, нам придется его поберечь». «Поберечь?» — запальчиво воскликнул правая рука. «Как поберечь?» «Я не говорю положительно», — отвечал горбун. «А может быть, мне, видите ли, жену его жаль. Дети малые, хе-хе. Книги пусть свозит ко мне по-прежнему. Я деньги буду давать. Только удерживайте, сколько можете, чтоб у других не забирался. На тот конец понимаете, что если я вздумаю пожалеть его, воротить ему товар и долг рассрочить, так чтоб его другие не придушили.
Пожалеть? Товар воротить? Долг рассрочить? — воскликнул с ужасом правая рука. — Борис Антонович, да вы шутить изволите.
Ну, как хотите, думайте. Только как занимать опять пошлет, так прямо ко мне идите. Всякую книгу в 5 копейках с рубля настоящей цены беру. А там посмотрим, куда ветер подует. Хе-хе, малые дети, жена. Как придется ей идти с детьми просить Христа ради, так увидим, может, кто ее и пожалеет. Станет упрашивать. Хе-хе. И, довольный своей мыслью, Горбун долго и весело смеялся.
Правая рука, очевидно, имел более определенные планы касательно книжного магазина и библиотеки на всех языках, и он с жаром начал развивать их. Но Горбуна мучило страшное нетерпение. Спровадив приказчика, он тотчас же принялся писать письмо. Но оно долго ему не удавалось. Он рвал начатые листки и писал снова. Наконец письмо было готово. Положив его в красивый конверт, Горбун стал надписывать адрес. Рука его сильно дрожала.